со среды на четверг будет первая ханукальная свечка. Начинаем недельную главу. Наша недельная глава Ваикра. Очень. Много тем есть в нашей недельной главе. Много тем. Первая тема, и может быть наиболее центральная в нашей главе, это история с Йосефом и братьями, и их отношения между ними, и о том, как братья, что братья сделали. Ну, в нашей главе есть и продолжение, что было с Йосефом дальше. А в середине совсем другая история. История Иуды и его детей. Мы начинаем с начала главы. Прошлая глава говорит про про Исава. И родословные его потомков. А теперь мы переходим и заканчиваем с Исавом. А что мы начинаем с Яковом подробно? Раш говорит на это. На это сравнение. Про Исава мы говорим, Тора говорит коротко, а про Якова подробно. Это история, что было с Яковом. Если его было 17 лет. И он пас мелкий скот вместе с братьями. А он имел близость с сыновьями Билла и сыновьями Зилпо, жены его отца. То есть братья смотрели на них немножко с высока, а Йосеф приглядел. И если привел рассказы плохое про братьев в конце, Тора нам рассказывает всю эту историю и о причинах, которые привели к тому, что братья продали Йосефа. Первый Йосеф о них рассказывал, что он видел нехорошие отцы. Что он рассказывал? Не относится по ним. Медраши приводит три примера или три мнения. Не относится неуважительно детям Билла и Зилпы. Выражение было, что называет их рабами. Второе. Неосторожные куски от живого. Не остерегаются в этом. И третье, обращают глаза к девушкам окружающих народов хананьян. Интересно. Медраш говорит, что это он говорил, и во всех трех вопросах он был потом наказан. То есть Йосеф ошибся. И не оценил веру. Как это было? И в чем была его ошибка? Папа за отцом, например, говорил, что, может быть, они могли как-то прикрикнуть на сыновей Билла и Зилпы чуть свысока. Но, конечно, ни в коем случае не относились к ним как к рабам. Насчет того, что они обращают свои глаза девушкам, может быть, просто приходили люди покупать молоко, и приходили среди них и девушки. Забрать их, может быть, какое-то что-то. Они с ними говорили, показалось Йосефу слишком. Интересно. Наши мудрецы Мидраши говорят, во всех трех он был наказан. Что называет сыновей их рабами. Он был продан в рабство. То, что обращают, смотрят, поднимают глаза к девушкам этой страны. Была есть неприятная история жены господина Йосефа. Он от нее страх очень пострадал. Я помню, Рабхаим Шмулевич из отца говорил, это просто показали Йосефу ошибку. Ты говоришь, что они относятся к ним как к рабам. Нет, нет, совсем не так. Ты хочешь увидеть, что такое рабство, ты увидишь. Ты ошибаешься. И второе отношение к девушкам местных народов. И думаешь, это разврат. Я тебе покажу, что такое разврат. Давай, господин. Это была ошибка Йосефа. Он говорил плохое о братьях, то, что называется лашон ара. Вторая причина. Исроил любил Йосефа и всех сыновей. Он сын к старости, сделал ему особую рубашку. Что значит, он сын к старости? Ведь был Беньямин еще младше. Но объясняет это очень просто. Он был самый младший из 11 сыновей, которые родились у Якова. А Беньямин родился через 8 лет. Так Йосеф был в положении... как говорят, бэйби, любимого ребенка, младшего. И он уже остался в этом положении. Он остался в этом положении. То, что потом Йоми родился, не изменила ситуация. И Мара говорит страшную вещь. Чтобы папа не выделял одного сына среди других. Из-за того, что Яков выделил одного сына и других, вышла ненависть, зависть, и наши отцы спустились в Египет. Это важная сторона в отношении к детям. Чувства отца могут быть разные, но не выделять. Увидели братья, да его папа любит больше всего братья, возненавидели. Не могли говорить с ним с миром. Третье – это уже вторая причина. Ненависть. Третье – это сны. Приснился Йосефу сон, и сказал братьям. И они еще добавили, люди ненавидите. То, что Йосеф видел сон, он точно ничем не виноват. Мы показались. Но не должен был это рассказывать братьям. Он сказал: послушайте сон, который мне приснился. Вот мы вяжем снопы внутри поля. И вдруг мой сноп встал и стоит. И повернулись ваши снопы, поклонились моему снопу. Сказали ему братья: что думаешь, будешь царствовать над нами, как царь? Мы тебя выберем, или ты будешь властвовать над нами. Эбенезер говорит так. Что ты думаешь, мы тебя назначим царем над нами? Или ты будешь властвовать над нами против нашего желания? Нах, тот, кого жители страны приняли себя царем. А Моше, это значит тиран, который захватил все выборы. Ты думаешь, что мы тебя выберем руководителем. Нет. Или ты думаешь, что ты силой будешь властвовать над нами. Не добавили еще ненавидеть его за сны, за слова его, за то, что он рассказывал отцу. Значит, удивительно. Это сон был удивительный, пророческий, вещий сон. Удивительный. Значит, снопы. Они его уже растолковали. Знаете, на во сне, когда Гемара говорит, толкование сна имеет силу, что он выполнился. Они сказали это с претензией, но они его растолковали. Удивительно, удивительный вещий сон, пророческий. Мы вяжем снопы. Что такое снопы? Снопы. Снопы – это пшеница, хлеб. Они кланяются ему из-за хлеба. То, что потом произошло. Приснился ему еще сон другой. Он сказал, брат, сказал, мне приснился сон, а вот солнце и луна, и один звезд поклоняется мне. Тут уже братья не растолковали. И это можно было сразу понять. Что такое солнце, что такое луна, что такое звезды. Он рассказал к отцу и братьям. Значит, он рассказал братьям. Они не молчали, не растолковали. Он рассказал отцу и братьям. Сказал отцу присутствие братьям. Отец на него накричал. Сказал, что это за сон, что ты тебе приснилось? Что мы придем, я и твоя мама и братья, пока кланяться тебе до земли? И солнце – это папа. Луна – это мама. А звезды, братья? Это же быть не может. Ведь твоя мама уже умерла. Интересно. Если мы прочитаем слово «Ашер холом то авей» после «Алевшин», вы знаете, как читается подряд буквы «Рахель мейта» после слова «Слове Ашер», после «Алевшин», «Рахель мейта». «Рахель умерла», не может быть это. Но что действительно было? Говорит, два пути. Или это Била, служанка мамы, которая воспитывала его вместо мамы. Или даже вещи в сне бывает, когда эта часть неверна. Куда неверна? Все остальное верно. Братья ему завидовали, а папа напомнил это и ожидал. То есть, в действительности, он поверил сну. И он ждал, и дождался. Но он и кричал на Иосифа, потому что он понимал, что этим он приводит к вражде. Поэтому присутствие братьев он накричал, а сам он верил и ждал исполнения сна. Братья пошли пасти мелкий скот их отца в Шхеме. Есть точки на букву «С», и Раши говорит, это Медраш, они шли больше пасти себя, чем скот. Для себя. Было им приятно. Сказал Исраил к Йосифу, и твои братья пасутся в Шхем. И я, пойди, я тебя пошлю к ним. Сказал, вот и. Вот что такое и ныне? Это надо учиться у Йосифа. Папа говорит, вот я готов. И готов немедленно. Хотя он даже знал, что братья его не любят. Но ему, иди посмотри, мир твоих братьев и мир кота. Я ним слово послал его из низменности Хеврона, и он пришел. Рахаим говорит, что папа его послал, хотел, чтобы он был шлех мицва. Шлех мицва не имеет смысла. Но он хотел, чтобы он был посланником и туда, и обратно. Нашел его человек, он блуждает в поле. Человек спрашивает, что ты ищешь? Он сказал, я братьев своих ищу. Скажи мне, где они пасут? Он крутится, не находит их. Дал человек. Уехали отсюда. Я слышал, что они говорят, пойдем туда там. Если пошел за братьям, нашел их детали. Мне кажется, не помнится, что Рахаим говорит, когда его папа послал, он был шляхмицем. А то, что он, как говорят, перевыполнил план и пошел их искать, где они, и пришел в Дотан, на это уже не был шляхмицем. Папа послал его в Шхем и вернул. Это хотел выполнить наилучшим образом, но папа его на это не послал. Увидели они его издалека, перед тем, как он приблизился к ним, они хитрили его убить. Его и захотели натравить собак. Сказали один друг брату, один другому. Вот хозяин снов, вон тот пришел. А теперь пойдем. Это говорят, что это были Шимон и Лев. А вот теперь пойдем и убьем его. Бросим в одну из ям. И мы скажем, злой зверь его съел. И с издевательством говорят, увидим, что будет из его снов. Как они пришли к такой мысли? Как, к такому плану? Как это было? Как это могло произойти? Если были сыновья Якова Цады, как это могло быть? То, что говорят об этом, и папа Зацал тоже так говорил. Смотрите. Давайте посмотрим предыдущие витки истории, что было. Бог заключил союз с Авраамом. Аврааму было два сына. Ицхак и Ишмаил. Продолжение союза Бога с Авраамом продолжилось Ицхаком. Ишмаил вышел наружу. По-простому был потерян от этого союза. Выброшен в мусор. У Ицхака был и Яков, и Исав. Продолжение союза было с Яковом. И Исав вышел. Братья. Братья по всему тому, что происходило, предполагали, что Йосиф готовит тут подобный сценарий. Он был как любимчик папы, и с ним продолжился союз. А они все будут, как говорят, выброшены в духовном плане в мусор. Не будут продолжателями союза Бога с Авраамом. И они видели в этом, но у них это выражение лав у комментатора, который выводит спорно. Они видели его, как он родбейф, преследователь. Знаешь, есть закон. Если кто-то гонится за другим с ножом, кинжалом или с пистолетом, то можно и мицва спасти преследуемого жертву даже ценой жизни преследуемого. Не видели в этом преследование. Так они видели. Это было же. Йосиф ничего не делал. Они видели в том, что Йосиф рассказывает за них плохое, чтобы вывести их из продолжения союза. Это было же. Братья. Йосиф ничего не планировал, ничего в этом направлении не делал. У него были ошибки, понимание действий брать, но нет то, что он хотел их отбросить. Услышал Рубен, он спас его от их рук и сказал, не убьем его душу, не убьем его. Сказал им Рубен, не проливайте кровь, бросьте его в эту яму, которую писали. Хотя бы не убивайте его действия. Бросьте его в яму, он там умрет с голода, что-то другое. Но не убивайте его вашими руками. руку не протягивайте к нему. Это Рувен говорил братьям. А в действительности, что он хотел? Он хотел, чтобы спасти его от их рук и вернуться к отцу. Он хотел, когда братья отойдут в сторону, потихоньку прийти к этой яме, пуститься, или как, и вытащить Иосиф. Может, бросить ему канат, вытащить. И привести их к вам. Это то, что он планировал. И было. Когда пришел Иосиф к братьям, они раздели Иосифа, его рубашку, особую рубашку, под сим, который на нем. Взяли, бросили его в яму, а яма пустая, нет там воды. Если была вода, они его утопили, а это не нет. Они сели, есть хлеб. Приводится на это претензия. Да пусть они приводятся в Медраши, они сидели серьезно, как бы Дины обсуждали, и пришли к выводу, что надо спасать семью. Так дальше невозможно. Он создает опасность для всей семьи, как я уже говорил. Но это была ошибка. И из корней ошибки они думали, тут не за... они не заинтересованные люди, а они добры заинтересованы. Судья должен быть не заинтересованным. Но из ошибок было, они хотели есть хлеб. Допустим, вы правы. Но как можно бросить брата в яму, принять такое тяжелое решение и сесть обед? И нехорошо. Сели есть хлеб из трапезы, подняли глаза и увидели. Вот караван Ишмаилим бедуинов приходит из Гемада. Ишмаилим приходит из Гемада. А их верблюды несут воз и пахучие составы. Идут спуститься в Египет. Дал ее твой братья. Что мы выиграем, если мы убьем брата и скроем его смерть? Что мы выиграем? Нет. Пойдемте, мы продадим его лишним элитам. А рука наша не будет в нем. Потому что все-таки он наш брат, наша тема. И братья его. Он сказал так. Для чего вы все это хотите? Чтобы он не разрушал дом Якова. Продадим его в рабство в Египет. Изолируем его этим из дома. Он никогда не вернется. Он не вернется. Но не убьем. Что мы хотим? Чтобы он не разрушал святой дом Якова. Не разрушал. Убираем его. Продаем его в рабство. Египет. Раб. Раб уже... Потом вернуться. Раб не может выйти из раба. Сейчас не знаем, как все это выглядит, но это очень страшно. Прошли люди медианиты, купцы, тянули, подняли Иосифа из ямы и продали Иосифа ишмаэлитам за 20 монет, серебряных монет и привели Иосифа в Египет. Интересно, а кто поднял и продал? А? Но поднял и продал. Раши говорит, что это относится к братьям, которые это планировали делать. А, например, Рашбам говорит, знаете, кто? Братья планировали продать, а пока прошли мизинец. Тоже такой народ. И они потянули, пока братья планировали это сделать, подошли мизинец, вытащили его из ямы и продали. Они опередили братьям другим. Когда братья отдалились от ямы, Рувен вернулся к яме. А нету Иосифа в яме. Он не знал об этом, он не был там. И он порвал свои одежды. Как он думал его вытащить и вернуть папе? А что сейчас? Вернулся к братьям и сказал, ребенка нету, а я куда я пойду? Папа будет иметь претензии ко мне, я стану. Вот на экране был вопрос. Почему братья не обсудили вопрос с отцом? Ну, а что вы думаете? Почему? А? Я думаю, они, как они видели ситуацию, как папа любит Йосефа больше других. И Йосеф рассказывает отцу недостатки на них. Йосеф уже подкупил отца своими рассказами. Папа тоже подкупленный уже. Вы слышите? Так мне кажется. Мы возвращаемся. Бабы сказал, куда я приду, что мы сделаем? Это тоже был замысел совет Иуды. Они взяли рубашку Йосефа, зарезали козленка, что его кровь похожа на кровь человека, окунули рубашку, послали рубашку эту, особую Йосефа, привели к отцу из кабота. Говорили, мы это нашли. Узнай, это рубашка твоего сына это или нет. Он узнал. Он сказал, это рубашка сына моего. Злой зверь его съел. Разорван, стал разорван мой пес. Яков переживает. Яков порвал свои одежды, положил мешковину на бедра. Он был в трауре о сыне долгие дни. Только долгие дни, пока он узнал, что Йосеф жив. Так он был в траве. Годы. 22 года. Стали его сыновья и его дочери. Значит, дочери. Была одна дочка. Дочери – это снох. Жены сыновей. Утешение. Он не хотел утешать. Но я пущусь моему сыну в трауре могилу. И отец его обманет. Раши говорит, что отец Яков, он знал, что есть, но он считал, что он не имеет права об этом сказать. Так его о переживаниях Якова. А Яков пока потерял пророчество. Пророчество приходит человеку, когда он в хорошем настроении. Когда он в трауре, когда он переживает, пророчество убегает. Пророчество ушло от Якова на эти 22 года, и я себе нужен. Потом он узнал про это. Но мы до нее продали его в Египет, Петифру, вельможи фараона, главный над, как Ункрас говорит, главный над палачами. Он был главный над палачами, то тюрьма была в его ведомстве. У Потифара он был главный над палачами. Страшная история. И которая привела к страшным последствиям. Вражда между Йосефом и братьями. И то, что они его продали. Была ошибка Йосефа. Там был покой о них. И неопытность, но рассказывал сны. То, что он рассказывал на них Ханара. И вражда братьями. И то, что они не и это привело к тому, что они спустились. Вражда между евреями, очень, она приводит к великим бедам. Да, есть братство между евреями, это значит, великие. Тут по порядку главы истории с Иуды и Тамар. Тут Тора рассказывает, как Иуда спустился от своего брата, видя переживания отца. Как Иуда был лидером. Видя переживания отца, братья сказали, мы не хотим, чтобы ты был над лидером. Смотрите, ты сказал нам продать. Мы видим, как папа переживает. Иуда спустился от нас и повернул человека Адуломи и Мехира. Он увидел там дочка человека, торговца. Его звали Шуа. Он взял его дочку и пришел. Имел с ней отношения. Стала беременна, родила сына, назвал его имя Эр. Родила она ему еще сына. Она назвала его нам. Добавила еще, родила сына, назвал имя Шева. Он был жив, когда она его родила. Один из комментаторов тоже говорит, так было принято. Первое имя папа называл, второе мама, и третье должен был бы папа, потому как было принято. Но папы не было, так мама назвала. Впрочем, а что у нас евреев принято? Это первое имя выбирает мама, второе – папа, и дальше идет по порядку, третье – мама и так далее. Иуда взял жену своему старшему сыну Эр, ее имя Тамар. Эр, первенец Иуда, вел себя недостойно, сказал Бог, и Бог его умер. Сказал Иуда Онану, приходи к жене брата и делай ей ебум. Возьми ебум. Ебум кто? Кого брат? Кого? Брат умер. Нет. Не имел детей. Брат умершего берет жены. Берет его жену в жены. Это и называется ебум. Сказал Иуда Кейном, приходи к жене брата, делай ебум. Ну и принеси потомство своему брату. Эйнон не знал, что дети не будут считаться его на его брата. Когда он имел отношения, он выбрасывал семя на землю. Как говорится, он не хотел трудиться, чтобы его потомство для брата. Это плохое поведение. И то, что иметь такое нежелание, чтобы считал, что у брата есть дети. И само то выбрасывает семьи. Это страшно. Было плохо в глазах Бога, что он делал. И он умертвил его тоже. Но Иуда обо всем этом не знал. Приводится, что Эр делал то же самое, что и Онан, но по другой причине. Не хотел, чтобы она стала беременной и менее красивой. Интересно, это было еще до Романа. Но они вели так себе. Сказал Иуда своей снохе Сома, сиди как вдова в доме отца, пока вырастет мой сын Шема. А он как-то тянул, может быть, он думал потом ее дать, но не сидит. Потому что он говорил, а может, он умрет тоже, как его брат. Там пошла и жила в доме ее отца. Прошло много времени. Батшуа, жена Иуда, умерла. Иуда утешился и пришел на стрижку овец. Он с своим товарищем к ее. Видимо, когда мы делали стрижку овец, делали это так торжественно. Я вот утешился после смерти. Ну и поднялся на стрижку овец. Это Марса было сообщено, что твой тесть поднимается в кино стричь скот. Овец. Дома тут хотела найти возможность встретиться с Юлей. Она сняла одежду вдовы, закрылась, закуталась, сидела на разводке дорог на пути. Но очень хотела, что она видела, что Шива подрастает. Она не дана ему жен. Она хотела иметь детей. Или от Шива, или от самого Иуда. Рамбан говорит, что это секрет творения мира, что родственник умершего может как бы восстановить его имя и то, что дети рождаются, имеют к нему отношение. До дарования Торы это мог сделать и брат, и другой родственник тоже, в том числе тесть. Мог сделать брат и мог сделать честь. Когда была дана Тора, и были запреты таких связей, родственных связей, то Тора установила ебум именно у брата, потому что это наиболее практично. А у тех, у отца умершего, это Тора это не разрешила. Но до дарования Торы не было этого запрета. И иметь отношение со снохой после смерти и ее мужа не было запрета. Ибум мог делать до дарования Торы Иуда. Она хотела с ним встретиться. Увидел я Иуда. Он ее... В его глазах она была как легкая. Вести легко себя ведущая женщина. Просто покрыла лицо. Свернул к ней к дороге. Интересно. Медраж говорит, что в этот момент у Иуды даже и не было свободы выбора. Медраж говорит, что ангел, который имеет отношение к страсти, ухватил его до такого положения, но не оставил ему выбора. Он свернул к ней к дороге. Сказал, давай-ка я приду к тебе. Он не знал, что ты его снаха. Она сказала, что ты мне дашь, когда придешь ко мне. Ну, еще до дарования. Он сказал, я пришлю козленка. Но если ты дашь залог, то по тому, как пошел. Давай, какой залог? Давай. Твою печать, то есть кольцо. И в телах вот такая одежда. Не то, что одежда, которая покрывается, но можно положить на голову. И можно это дать. Человек, который это даст, не останется раздетым. И жезл, который в твоей руке, он дал ей, пришел к ней, имел с ней отношение, она стала беременна. Встала и пошла, снял свою, то, что она закуталась в себя, и оделась одеждой вдовы. Иуда послал козленка через товарища своего Адулами взять залог от рук женщины. Он ее не нашел. Он спросил людей этого места, где вот эта легкая женщина, которая была на развилке на дороге. Они сказали, что не было такой. Сказал Иуда, я вернулся к Иуду, сказал, я не нашел. Люди сказали, не было. Сказал Иуда, пусть себе возьмет, то, что она взяла. Как бы мы не были на призыве, то мы посылаем за это. Я выполнил мое обязательство. Я послал козленка. И не нашел. Очень интересно. В нашей главе, интересно, написано 3 раза Ваейна и 3 раза Ватома в разговоре между Иудой и Тамар. Иуда говорит, Тамар отвечает. Иуда говорит, Тамар отвечает. Иуда говорит, Тамар отвечает. 3 раза. Очень интересно. Мы же говорили, что в Торе есть напев. Тамим. Тот же напев. В каждом из этих разговоров тот же напев на слове «он сказал», тот же напев «она сказала». Меняется его напев, меняется ее напев. Еще раз меняется его напев, меняется ее напев. Знаете, что говорят на это? Как аукнется, так и откликнется. С той же интонацией, что ты говоришь другим, он тебе отвечает. Ты меняешь интонацию, он меняет интонацию. Как аукнется, так и откликнется. Наши мудрецы обращают внимание, что все, что человек делает, возвращается к нему. Все, что человек делает. Кто был инициатором того, чтобы послать козленка? Кто был инициатором? А? Иуда. Он был лидером среди братьев. Он же, это его замысел был зарезать с козленкой и этим ободнуть отца. Ну, он послал, он обманул отца козленком. А что сейчас произошло? Тамар его тоже обманула козленком. Она просила козленка, козленка за это взяла залог. Мы увидим дальше еще параллель. И было через около 3 месяца. Было сообщено Иуде, что Тамар, твоя сноха, занимается развратом. И вот она беременна. А Иуда, выведите ее, и пусть будет сожжена. Есть, что по ним, может быть, по ним можно понять. Буквально можно понять, выжечь ей клейма на лбу, она развратная женщина. Были места, в которых так выжигали. Есть такой комментарий. Ее выбили, ее выводят. Она послала своему тестю, говоря, человеку, которому принадлежат вот эти предметы, я беременна. Можно это объяснить даже так. Ты наказываешь меня. Вот есть другой преступник. Тот, который имел со мной отношение. Человеку, который это ему принадлежит, я беременна. А? Она сказала, узнай-ка, кому принадлежит кольцо, которое и подписывает, которое делает, как называют, печать. Вот эту одежду и жезлы. Некуда бы попал в тяжелое. Признаться, что она это сделала, ему было очень и очень стыдно. Но Иуда победил себя и узнал Иуду и сказал, она права больше, чем я. Она права от меня, она беременна. Потому, и она права больше, чем я. Потому что я ее не дал моему сыну Шему. И больше он не имел с ней отношений. Наши мудрецы говорят, что что человек делает, ему возвращается. И Иуда это организовал, чтобы послать к отцу козленка. Я уже говорил, он обманул отца козленком, его обманули козленком. Он послал к отцу, чтобы сказать, узнай-ка. Не можно себе представить, какое переживание это сделало отцу. А тут послали ему Тамар, узнай, кому принадлежат эти предметы. Ему было очень-очень больно и очень трудно, но он переборолся и признался. Ну, смотрите, он сделал папе неприятно, сказал, узнай. Ему сделали неприятно, тем же выражением узнай. Но он мужественно переборол себя и признался. Было во время ее родов. А вот воняшка в ее животе, его при рождении протянул руку, акушерка взяла и повязала на его руки красную ниточку, говоря, он выходит первым. Он вернул руку, этот ребенок, вот случай его брат сказал, вот и укрепился на нем, назвали его перец. А потом вышел брат, который на его руке был красная ниточка, и назвали его Зорах, сияние. Это еще два сына родились у Тамара, от Иуды, перец и Зорах. И от переца происходит. Мекубалим говорят, что когда надо сделать что-то великое, и темные силы сатан мешают, иногда делают это как будто бы в некрасивой форме, чтобы этому никто не мешал. Как будто. Как Мекубалим говорят. Тут мы останавливаемся. И пожалуйста, вопросы.
Подарок, спасибо большое. Друзья, там еще было у нас объявление небольшое, что в чате по поводу помощи молодой девушке, которая выходит замуж. Любая помощь приветствуется. Спасибо. Квадарав, был вопрос Арона еще здесь, чуть раньше. В Берешит написано, что у Рама были сыновья Мидан и Мидьян. Так может быть, это два разных народа, которые упоминаются? Много... Да.
Вот видите, действительно упоминается Мидан и Мидьян и сыновья Авраама, от которой, правильно? И я понимаю, что Мидан и Мидьян, это Меданим, это такие из этих народов, из этих Мидан. Так оно и есть, конечно.
Еще вопрос Арона. Бней Ноах имеют право делать ибум. Не считается ли это у них запрещенным браком?
Слушай, у них нет запрета жениться на сестре брата. Должны ли они, это другой вопрос. Но это есть такое. Но у них нет этого запрета. Их запрет родственников намного уже. Замужняя женщина. А если говорить про родственников, мужчина и скот, конечно. А родственницы, сестра, мама, может быть, еще кто-то, но жена брата точно. Жена умершего брата точно. Еще вопрос?
Да, Кударов, есть еще вопрос. Вот Елена спрашивает, было ли это допустимо пользоваться царю? Вот слугами вот таких вот женщин, как он подумал, когда он встретил его?
Смотрите, это было до дарования Торы. Прямого запрета не было. Красивого в этом не было. Но я уже привел, как Мидраш говорит, что его в этом вопросе как бы оставили без выбора, так говорит Мидраш. Знаете, Бог ставит разного человека в испытание. И обычно, если Бог посылает человека в испытание, у нас, как правило, оставляет его имя. Тут с прямым запретом до дарования Торы это не было. И я понимаю из Медраши, что него просто не, ему просто не оставили бы. Я почему так вышло? Это как будто Зерах шел выходить раньше. Родился, а реально, в конце концов, Перец вышел раньше. По-видимому, это кто? Это как раз был Перец, был тот, из которого потом вышел царь Давид. И это есть расчеты. Как? Возможно, что были бы, было что-то со стороны Зераха, но это не вышло. Как бы быть так царству, и именно Перец. Кто такие? Что тут имеется в виду? Что он изначально был Зерах, а потом его опередил Перец. Сейчас надо это так и хорошо понять. Ну, это она. Ну, тут Тора нам рассказывает.
Подарав, а вот вопрос такой у Аарона был. Если для Бне Ноах пролитие семени не запрещено было, то почему тогда было такое серьезное наказание Эру и Анану?
Вопрос так. Нет, это запрещено для Бнемех тоже. Вопрос не поднимается. Если это не было запрещено, вопрос может быть, потому что все-таки они сыновья Иуды, и они потомки Якова. И это действительно само по себе противная вещь.
Да, Мирим, спасибо, объявили. Вопрос еще здесь был квадраф от Евгения. Сейчас, секунду. По поводу Йосефа. Получается, что в продаже Йосефа Рувен никак не участвовал, верно?
Верно, не участвовал. Хотел бы сказать интересную мысль. Эвхайм Шмулевич зацал как-то сказал так. Почему так Рувен был так старался спасти Йосефа? А? Есть Мидраш. После того, что Рувен перенес кровати в доме папы, то, что было в прошлой главе, Рувен переживал. Может быть, я исключен из братьев. Вдруг приходит Йосеф и рассказывает о сне. Папа и солнце и луна, и 11 звезд кланяется мне. Это 11 звезд. Это значит, все 11 братьев. Значит, я их искал братья. А! Значит, я не исключен. Как замечательно. Он мне сообщает такую хорошую вещь. Такое хорошее сообщение, а я его не спасу. Скажите, то, что Йосеф рассказал, он видел довольно приятный сон, правильно? Он хотел сделать одолжение Рубину. Нет? Видел приятный сон и рассказал. Но Рувен это сделал приятно. Я не имею благодарность другому, даже когда он это не специально сделал для меня. Он мне сделал приятно, я имею к нему благодарность. Так Рав Хаим Шмулевиц отцам говорил. Останавливаемся в середине главы. И, честно говоря, есть что-то, что мне бы хотелось еще вернуться к тому, что мы уже читали. И мы будем завтра учить продолжение, и, может быть, чему-то еще вернемся. И, может быть, нам удастся говорить и про Ханук. На следующей неделе будет начнется Ханук. Шаббат шалом.